эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 26 апреля. Цинвали Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Президент Грузии о пражском саммите. Кандидаты в мэры от грузинской мечты. Южная Осетия готовится к выборам. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
Лидеры государств Большой Восьмерки намерены ввести дополнительные санкции против России. В Славянске неизвестные захватили внештатного корреспондента телеканала ЗИК. На Украине, в России и Белоруссии отмечают 28-ю годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС. Лидеры государств Большой Восьмерки намерены ввести дополнительные санкции против России, если Москва не предпримет конкретных шагов для выполнения Женевских соглашений о преодолении кризиса на Украине. В заявлении Большой Восьмерки, опубликованном в субботу, говорится о готовности всех стран срочно принять новые санкции против России, чтобы обеспечить условия для проведения на Украине президентских выборов в конце следующего месяца. С понедельника ожидается введение санкций США и Европейского союза против российских граждан, имеющих отношение к кризису на Украине, а также против людей и компаний, близких к Кремлю. Об этом сообщают американские средства информации. Согласно источникам газеты Wall Street Journal, принципиальная договоренность о введении санкций была достигнута в пятницу во время телефонного разговора президента США с главами нескольких европейских стран. Агентство Рейтер передает, что в европейский список включены 15 россиян, вовлеченных в акцию по расколу Украины. В список США якобы внесены лица и фирмы, близкие Владимиру Путину. По информации Wall Street Journal, у США и европейских стран все еще остаются расхождения относительно введения жестких санкций против некоторых отраслей российской экономики и российских предпринимателей, не имеющих прямого отношения к расколу Украины. В Краматорске пророссийские силы вторглись на территорию Новокраматорского машиностроительного завода. Об этом сообщил на своей странице Facebook руководитель Украинского центра военно-политических исследований Дмитрий Темчук. В сообщении говорится, что сепаратисты прибыли на завод на двух автомобилях. Никаких требований они не выдвигали. Отмечается, что данное предприятие градообразующее для Краматорска. Оно является крупнейшим в области машиностроения не только на Украине, но одно и из крупнейших в мире. В Славянске неизвестные захватили внештатного корреспондента телеканала ЗИК из Львова Юрия Лилявского. Как передает украинский сайт «Телекритика», что Лилявского схватили в пятницу вечером, когда он проводил съемку, и отвели в горисполком. Подозрение людей, захвативших журналиста, вызвала его львовская регистрация. Отмечается, что перед исчезновением журналист успел позвонить по телефону и сообщить, что его задерживают якобы за то, что он провокатор, после чего связь пропала. По данным украинской неправительственной организации Институт массовой информации, с начала апреля на востоке страны пророссийские силы захватили 18 журналистов.
Эхо Кавказа. Новости.
На Украине, в России и Беларуси в субботу, 26 апреля, отмечают 28-ю годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС. В Киеве руководители страны приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориальному кургану героям Чернобыля. Исполняющий обязанности президента Александр Турчинов в своем обращении к соотечественникам заявил, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, новая украинская власть будет делать все возможное для решения социальных проблем граждан, пострадавших в результате Чернобыльской аварии, а также вопросов безопасности Чернобыльской АЭС и загрязненных территорий. В храмах России прошли поминальные богослужения. Были организованы выезды на кладбище. В ряде городов состоялись траурные митинги. В Белоруссии оппозиция проводит в Минске ежегодную акцию «Чернобыльский шлях». Власти столицы разрешили оппозиции провести акцию, но изменили заявленный формат и время проведения. Кроме этого, во всех регионах страны проходит традиционная акция по долгу службы и зову сердца, в ходе которой сотрудники правоохранительных органов посещают места захоронения коллег, участвовавших в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В Костроме в День памяти жертв Чернобыля областное общественное экологическое движение «Во имя жизни» провело пикет рядом со зданием администрации города. Основная цель – не допустить строительства АЭС на территории Костромской области, рассказывает Ольга Вахоничева.
На пикет у здания мэрии пришло около 30 человек. Костромские экологи держали в руках плакаты, большая часть из которых адресована губернатору и депутатам областной думы с требованием запретить возобновление строительства атомной станции в поселке Чистые Бары в Буйском районе Костромской области. Здесь в 79-м году было начато строительство Костромской АЭС. После аварии на Чернобыльской атомной станции объект заморозили. Сейчас областные власти и концерн «Росэнергоатом» активно обсуждают вопрос о возобновлении строительства. Экологи убеждены, что запуск атомной станции угрожает безопасности жителей области. «Мы призываем не рисковать жизнями людей ради прибыли коррумпированных чиновников», говорится в обращении общественно-экологического движения «Во имя жизни». По словам организаторов акции, они намерены возобновить сбор подписей против строительства АЭС, которые будут переданы в местный парламент. Ольга Вахоничева для Радио Свобода, Кострома.
В Польше сегодня проходит традиционный марш живых, участники которого отдают дань памяти сотням тысяч погибших узников Освенцима. Около 10 тысяч человек из 50 стран мира приехали в Польшу в День памяти жертв Холокоста. Приехали не только иностранцы, но и большое количество поляков, тех, кто выжил в этом страшном месте. Но много и молодежи, сотни и сотни польских школьников. Марш живых – это 3 километра пути, так называемая «дорога смерти» из концлагеря Аушвиц-1 в концлагерь Аушвиц-2 Биркенау. В нынешнем году марш посвящен памяти погибших венгерских евреев. С мая по июль 1944 года фашисты привезли в Польшу 438 тысяч евреев из Венгрии, и большинство из них уничтожили.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Но сначала о событиях сегодняшних. Коалиция «Грузинская мечта» официально начала свою предвыборную кампанию. В Тбилисском дворце спорта сегодня были представлены кандидаты от коалиции в 12 городах. На мероприятии присутствовали члены правительства и депутаты, а также экс-премьер Бедзина Иванишвили. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
Тбилисский дворец спорта, вмещающий до 10 тысяч зрителей, сегодня был буквально забит до отказа. Те из сторонников «Грузинской мечты», кому не хватило сидячих мест, стоя в проходе, наблюдали за тем, как правящая коалиция официально начинает свою предвыборную кампанию. Открыл мероприятие министр энергетики Каха Каладзе, которому на местных выборах поручили роль руководителя избирательного штаба. Он заявил о том, что Грузия стоит на новой ступени демократического развития, так как на предстоящих выборах граждане смогут напрямую проголосовать за глав районных муниципалитетов и, кроме этого, выбрать мэров 12 самоуправляемых городов. Представлял кандидатов от «Грузинской мечты» премьер-министр Ираклий Гарибашвили, но прежде чем назвать их имена, Гарибашвили представил публике человека, чье появление во дворце спорта, судя по бурным овациям стоящего зала, ожидалось больше всего.
Сегодня в этом зале вместе с нами находится самый уважаемый мной человек. Человек, который совершил чудо 2 года назад. Поприветствуем господина Бедзину Иванишвили.
Решено, что баллотироваться в мэры крупнейших городов Грузии будут Шотам Мургуля в Кутаиси, Иракли Гогохия в Зугдиде, Георгий Ермаков в Батуми и Зураб Джиргвелашвили в Горе. Занять пост столичного градоначальника попытается Давид Нормания. Уже бывший министр инфраструктуры, выступая с трибуны, дал сегодня немало предвыборных обещаний. Особое внимание Нормания уделил социальной сфере.
В течение последующих 4 лет Тбилисская мэрия потратит на решение социальных проблем более 800 тысяч лари. Мы расширим пакет социальной помощи, а тем, кто не пользуется социальными льготами, мы окажем индивидуальную помощь. Социально незащищенные семьи при рождении ребенка будут получать пособие в размере 500 лари.
Предстоящие местные выборы пройдут согласно новой реформе самоуправления, которая вызвала разногласия не только среди депутатов, но и неправительственного сектора и даже духовенства. Децентрализация власти, по мнению многих, в том числе католикос-патриарха Грузии, может привести к развалу страны. Однако, по словам Ираклия Гарибашвили, реформа пойдет на благо государству.
Ни одна власть, которая была независимой в Грузии, не сумела провести реформу самоуправления и ввести новый тип правления в регионах. Все потому, что децентрализация подразумевает распределение полномочий, и многие видели в этом опасность потери власти. Мы этого не боимся, друзья.
Впрочем, депутат парламента от грузинской мечты Зураб Абашидзе, говоря о принятой реформе, подтвердил, что она далека от совершенства.
Мы никогда не говорили о том, что реформа самоуправления и новый избирательный кодекс идеальны. Это только отправная точка, за которой последует много работы. Но главное, что мы положили начало тому, чтобы наше государство развивалось и сближалось с Европой.
До выборов в органы местного самоуправления осталось ровно 50 дней. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа» Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В среду глава Центра сберкома самопроглашенной республики Южная Осетия Белла Плиева провела пресс-конференцию для местных журналистов. Там побывала Ирина Келексаева.
Вначале Плиева сообщила, что ЦИК начала свою работу сразу после вступления в силу президентского указа 20 марта о сроках парламентских выборов. 21 апреля заканчивался срок подачи первого пакета документов от политических партий, которые после проверки Министерством юстиции должны были быть допущены к выборам. Ожидалось, что их будет 14. Однако документы подали всего 9 партий. Глава Центра избиркома прокомментировала вызвавшую общественный резонанс ситуацию с партией Фидан, которая якобы не смогла попасть в список счастливчиков, так как опоздала с подачей документов в ЦИК буквально на пару минут. Причина отказа в регистрации была несколько иной, говорит Белла Плиева.
Документы были ненадлежащим образом собраны и оформлены, о чем они сами заявили. И самое главное, она опоздала, естественно, но если бы даже они пришли 4 часа дня в 5 часов, все равно бы мы не приняли эти документы, принес их человек, который был в списке кандидатов. Не было уполномоченного. Уполномоченные от партии должны предъявлять нам документы.
Второй пакет документов, по словам Плиевой, который должен содержать отчет избирательного фонда партии и избирательные листы, ЦИК будет принимать до 3 мая включительно. При этом каждая партия, которая намерена участвовать в парламентских выборах, имеет право держать на своих банковских счетах не более 1 миллиона рублей. Из них 50% могут составлять собственные партийные средства, остальные формироваться за счет пожертвований. Займется Центр избиркома проверкой республиканских списков на предмет соответствия норме о цензе оседлости. Согласно местному законодательству, в республике кандидат должен иметь стаж непрерывного проживания не менее 5 лет. Журналисты задали вопросы о том, как будет проводиться голосование в Ленингорском районе, большинство жителей которого не имеет гражданства республики. Белла Плиева ответила.
Во время выборов 2009 года, в последующие годы во время наших выборов, им позволили голосовать по форме 2. Но после этого к населению постоянно обращалась администрация района и паспортно-визовая служба о том, что если есть желающие получить наше гражданство, они должны отказаться от гражданства Грузии. Вот таких желающих на этот раз не так много. И поэтому число избирателей у нас, конечно, сократится. Но в этом году будут голосовать и Ленингорский район, и все другие четко только по паспорту гражданина Южной Осетии.
Рассказала Белла Плиева об особенностях голосования граждан Южной Осетии, проживающих за пределами республики. Центральная избирательная комиссия обратилась к местным местному МИДу с просьбой предоставить информацию о консульствах и посольствах республики, в которых, согласно закону, должны открываться избирательные участки. Внешнеполитическое ведомство сообщило о посольствах в России, Абхазии и Приднестровье. Однако, по данным того же МИДа, в Абхазии проживает всего 3 гражданина республики, а в Приднестровской Молдавской республике таковых и вовсе не нашлось. Поэтому Центр избирком принял решение открыть участок в Москве и дополнительный участок в Цхинвале на базе городской школы номер 6, где смогут проголосовать югоостинские граждане, проживающие в Северной Осетии. Общее число избирателей, по словам Плиева, сейчас уточняется. Во время прошлых выборов, по данным ЦИК, их количество достигало 41 тысячи человек. Желающие отдать свой голос смогут сделать это на 75 избирательных участках, которые будут работать на всей территории республики. Ирина Келехсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. В преддверии парламентских выборов усиливается противостояние ветеранов ополчения Южной Осетии и руководству самопроглашенной республики. Бойцы выражают недовольство кадровой политикой президента и заявляют, что им чинят препятствия на парламентских выборах. Бывшие полевые командиры, объединившиеся в Союз ветеранов ополчения Южной Осетии, считают, что в республике попирают конституционные права и свободы граждан, рассказывает Жанна Тарханова.
Союз ветеранов ополчения Южной Осетии объединяет участников боевых действий за свободу Осетии всех 20 лет борьбы за независимость от Грузии. У ветеранов накопилось немало вопросов к действующей власти. Не помогла и долгожданная встреча с президентом Леонидом Тибиловым, которая прошла в минувшую субботу. Защитники Отечества считают, что их умышленно отстраняют от управления государством по надуманным причинам, препятствуя участию в парламентских выборах. Один из бывших полевых командиров Артидеев напомнил Тибилову, что именно благодаря поддержке ветеранов во время президентской кампании он и выиграл выборы. Бывший председатель правительства при Людвиге Чибирове ветеран-ополчения Владислав Габараев был выдвинут кандидатом в депутаты партии Ирыштон Шарибар Фажуат Осетия Площадь Свободы. По договоренности с лидером Единства народа Владимиром Келехсаевым он должен был войти в общепартийный список, но в последний момент его заменили другим кандидатом.
На 99% там все выиграл. И потом эти списки были как бы представлены властью, и власть отказалась. И после этого я стал возмущаться. Я тогда и через союз ополченцев обратился к президенту. Ее выдвинули через эту свободную площадь, и она сейчас вторым номером проходит у Келесаева, хотя договоренность была обо мне, я должен был вторым проходить.
А как вы считаете, почему именно эта чиновница возглавляет фактически сейчас список?
Почему я считаю? Она лояльна к власти, вот поэтому что там такое?
Не допустили к выборам и известного ветерана ополчения Алымбега Плиева, а также других соратников Габараева по партии. Родион Сивкаев объяснил ветеранам, что был вынужден пойти на этот шаг под давлением сверху. Успокоить ветеранов попытался президент Леонид Тибилов. Он заверил бойцов, что нет никакого давления сверху. Известный югоостинский правозащитник Фатима Маргиева, присутствовавшая на встрече, напомнила президенту о том, что исполняющий обязанности министра юстиции Мурат Ванеев отказался зарегистрировать документы организации, сославшись на, цитата, «запрет сверху». Поскольку Тибилов как глава государства и есть тот самый верх, решения госорганов воспринимаются как исполнение воли президента. Тибилов болезненно отреагировал на требования ветеранов уволить главу президентской администрации Бориса Чочеева и председателя Центра избиркома Беллу Плиеву. Многие в республике убеждены, что Борис Чочеев собственноручно редактирует партийные списки, вычеркивая неугодных. Владислав Габараев прямо спросил у президента.
Я дословно сказал, что эти списки проверялись через Бориса Чочеева, но это скрывается, и все об этом знают, и они все подтверждают Борис Чочеев. Я прямо задал этот вопрос президенту, почему, и даже настаивал на том, чтобы он убрал в администрацию президента, чтобы он освободился от этого интриганом, но мы не нашли общего языка.
Источник в окружении президента попытался убедить меня в необоснованности требований Владислава Габараева и Алымбека Плиева. Якобы им предлагали места в партийных списках, правда, уже не в пятерке. А за что вообще увольнять Чочиева? Предъявить ему нечего. А за интриги статьи в Уголовном кодексе нет, ехидно съязвил чиновник. Настроение в ветеранской среде на условиях анонимности согласился прокомментировать участник августовской войны 2008 года. Он утверждает, что у бойцов может лопнуть терпение, и они спросят у президента, цитата, «почему люди, находившиеся в грузинском заключении за торговлю наркотиками, сейчас решают кадровые вопросы, получили должности в правоохранительных органах и занимаются освоением финансовых средств?» По словам моего собеседника, Владислав Габараев высказывает претензии, которые давно копились у участников вооруженного противостояния с Грузией. Сам Габараев мне в интервью заявил:
«Республика принадлежит не тем ребятам, которые за него воевали, вот только, а тем, которые были в комфортных условиях на территории Северной Осетии, в России, тогда, сегодня выглядит так. И мы с корнями согласны с этим. Вот и все. Всю жизнь проработал хозяйственный контроль. Мы не столько опытные вот, в политических интригах, вот этих подковерной борьбе с предательством интересов, понимаете?»
Владислав Габараев пояснил, что защитники Осетии будут добиваться принятия закона о ветеранах, чтобы власти наконец услышали голос патриотов. Также он сказал, что не поддерживает на парламентских выборах ни одну из политических партий. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа». В ассоциации работников СМИ самопроглашенной Республики Абхазия известный абхазский юрист, бывший премьер-министр и бывший генпрокурор Абхазии Анри Джергения дал пресс-конференцию, в ходе которой поделился своими мыслями и правовыми оценками трех документов, подписанных в последние годы абхазскими властями с российскими нефтедобывающими компаниями. На его взгляд, все решается не в государственных интересах, рассказывает Виталий Шария.
Подписывали соглашение одни должностные лица, а публично комментировали другие. Впрочем, это относится только к двум документам, которые были размещены в интернете и распечатки которых Андрей Михайлович принес на пресс-конференцию. Что касается третьего заключенного в мае 2013 года, то текст его он раздобыл, как говорится, по своим каналам. Правда, слышал утверждение, что документ еще в работе. Джергени обратил внимание прежде всего на такую нестыковку. Во время своих публичных выступлений представители исполнительной власти республики не раз подчеркивали открытость, прозрачность того, что будет делаться по разведке и, возможно, в будущем добыче нефти в Абхазии, как на прибрежном шельфе, так и на суше. Между тем, в заключенных соглашениях стороны обязуются хранить конфиденциальность. В реальности о проведенных работах по разведке нефтезапасов, о их результатах общественность ни разу не информировалась. Действующие на территории Абхазии компании должны руководствоваться ее законодательством, но в случае возникновения судебных споров между сторонами эти суды будут проходить в России. Анри Джергения подчеркивал, что анализировал соглашение как юрист, но вообще в свое время ему приходилось сталкиваться с темой нефтедобычи. Вот как он вспоминает об этом.
В 1997 году Абхазия получила все документы, связанные с возможными запасами нефти. Я эти документы не изучал, потому что тогда я в силу своих должностных обязанностей не должен был этим заниматься. Но Владислав Григорьевич Арзенбург мне показывал документы. Вот они на столе у него лежали в нескольких банках и говорил. И он даже называл цифру. 500 миллионов тонн, и так как-то интересно распределение произошло, половина в Ачимчинском районе, половина в Кудаутском районе.
Затем он вспомнил о своем участии в поездке вскоре после этого первого президента Абхазии в Тбилиси, куда Владислава Арденба уговорил полететь Евгений Примаков.
Мы там находились около 40 часов. И вели там, готовили документ, он особого значения имел, там декларативно того характера, но я был удивлен, насколько сговорчивы грузины вот в каких-то политических проблемах. Владислав Григорьевич Он довольно жесткую позицию занимал. Он говорил, так сделаем, что в Армянце другие там желания были. Он не спорили с ними, соглашались и даже записывали. И понял это уже в 12 часов ночи. Когда мы все закончили, вдруг Шеварнадзе и Примаков нам говорят, вот сейчас с вами будут говорить по поводу нефти. И мы еще до 3 или до 4 часов утра обсуждали нефтяной вопрос. Обсуждали, как это реализовать. Но я понял, что задача была втянуть нас в совместное предприятие по разработке нефти. Но потом это все отпало, но разговор такой был.
Затем мы вернулись в наши дни. Журналисты задавали юристу много вопросов, но он, естественно, мог рассуждать только о правовой состоятельности документов. О другом ему тоже в основном приходится лишь гадать. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Главная прокуратура Грузии заявила о раскрытии дела 9-летней давности по факту жестокого избиения Валерия Гелашвили. По версии обвинения, нападение на парламентария, который в то время был депутатом от оппозиции, а ныне представляет в законодательном органе правящую коалицию, организовали бывшие высокопоставленные чиновники МВД Рекле Кодуа и Гия Сирадзе, рассказывает Мзия Парисяшвили.
Депутат Валерий Гелашвили ждал этого дня 9 лет. Сегодня экс-главе специального оперативного департамента МВД Эрекле Кодуа и другому бывшему высокопоставленному чиновнику министерства Гии Сирадзе предъявлены обвинения в организации нападения на депутата в июле 2005 года. В центре Тбилиси среди бела дня люди в масках и форме спецназа блокировали машину Гелашвили, бывшего тогда в оппозиции властям, жестоко избили и отобрали зарегистрированное оружие, которое он имел при себе. Сегодня главная прокуратура заявила, что Эрекле Кодуа и Гии Сирадзе предъявлены обвинения в превышении полномочий и в незаконном присвоении чужого огнестрельного оружия. Оба обвиняемых находятся в бегах. Однако Валерия Гелашвили особо не волнует, окажутся ли эти люди на скамье подсудимых или нет. Он ждет момента, когда следствие назовет заказчика.
Кодуа был только исполнителем. Он действовал по поручению Ваномера Бишвили, а последний по заданию Михаила Саакашвили. Саакашвили не просил мне того, что я рассказал прессе о его личной жизни и того, что не построил ему президентскую резиденцию в Авлабаре даром. Меня избили, чтобы запугать депутатов, бизнесменов, всех, кто осмелился бы им не подчиниться.
Факт избиения Валерия Гелашвили для многих правозащитников стал наглядным примером своевольного обращения правительства Михаила Саакашвили с представителями бизнеса. Дело в том, что Валерий Гелашвили в политику пришел из бизнеса. Он был в хороших, почти дружеских отношениях с президентом до того момента, пока Саакашвили не решил построить резиденцию в Авлабаре. Часть территории, на которой ее планировали разместить, принадлежала бизнесмену. Как рассказывает сам Гелашвили, он договорился с экс-президентом, что взамен на уступку территории его компания будет выполнять работы по строительству резиденции. Черная кошка пробежала между ними тогда, когда названная Гелашвили сумма оказалась неприемлемой для Саакашвили. И только после возникновения конфликта парламентское большинство, которое представляло нацдвижение, вдруг обнаружило, что Гелашвили занят незаконной предпринимательской деятельностью и приостановило его депутатское полномочие. Конституционный суд в 2006 году признал это решение законным, и у правозащитников к этому претензии быть не могло. Что же касается избиения депутата, то этому факту было уделено особое внимание в ежегодном отчете омбудсмена за 2005 год. Там же содержалась рекомендация срочно его расследовать. Почему это не было сделано, бывшие представители власти сегодня не говорили. Экс-спикер парламента, а ныне лидер парламентского меньшинства от нацдвижения Давид Бакрадзе, только сказал, что он и тогда осудил нападение на депутата и был среди первых, кто посетил Гелашвили в больнице. Сегодня Бакрадзе считает необходимым следующее.
Для того, чтобы прокуратуре можно было доверять, она должна расследовать дела не только 9-летней давности и таким образом бороться с прошлым, но и рассказывать те преступления, которые происходят сегодня перед нашими глазами. Я имею в виду избиение депутата Циклаури.
Депутата от нацдвижения Нукзара Циклаури неизвестные лица избили 31 марта. 1 апреля, на второй день после нападения на него, в прокуратуру с повинной пришли пятеро спецназовцев, которые признались в избиении Гелашвили в 2005 году. Соратники Нукзара Циклаури по партии убеждены, что это совпадение не случайно. Таким образом, прокуратура пытается отвлечь внимание общественности от дела Циклаури. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 26 апреля. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Избирательный блок «Грузинская мечта» официально начал избирательную кампанию и представил кандидатов в мэры в 12 самоуправляемых городах страны. За пост мэра Тбилиси поборется Давид Нормания. В Руставе от коалиции будет баллотироваться Давид Джики. В Кутаисе – Шата Мургуле, в Горе – Зураб. Джергвилишвили, в Батуми – Георгий Ермаков. В Поти – Иракли Какуле, в Зугдиде – Иракли Гугухе, в Мцхета – Автандил Немси Цверидзе. В Тылаве – Платон Калмахилидзе, в Азургете Беглар Сиаридзе, в Халцихе Георгий Кападзе, в Амбралаури Рати Намгаладзе. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили уверен, что выборы в органы местного самоуправления будут такими же демократичными и свободными, как и предыдущие. Такова политическая воля нынешних властей. Как заявил глава правительства сегодня, 26 апреля, во Дворце спорта, где был дан старт избирательной кампании «Грузинской мечты», приближающиеся выборы поднимут качество демократии и свободы в стране, сообщает Интерпресс Ньюс. По его словам, после победы в парламентских выборах 2012 года в Грузии установилась высокая политическая культура, которая помогла провести президентские выборы в свободной, прозрачной и демократичной среде. Гарибашвили подчеркнул, что власти справедливо гордятся той оценкой, которая была дана проведенным ранее выборам. В столице самопровозглашенной республики Южная Осетия под председательством Леонида Тибилова состоялось очередное заседание штаба по реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики, сообщает сегодня, 26 апреля, информагентство РЭС. В ходе заседания юго-осетинский лидер отметил, что, несмотря на предстоящие праздничные дни, восстановительные работы в республике не должны прекращаться. По его словам, сотрудникам Министерства строительства и подрядным организациям необходимо приложить максимум усилий для достижения положительного результата в сфере строительства. Тибилов также обратил внимание руководителей подрядных организаций на необходимость своевременного предоставления пакета документов Министерства финансов, которые необходимы для дальнейшего финансирования строительных объектов. Вопросы российско-абхазского сотрудничества в законопроектной сфере обсуждались на встрече руководства парламента самопровозглашенной Республики Абхазия и председателей парламентских комитетов с помощником президента России Владиславом Сурковым. Участники встречи обсудили примерный перечень вопросов, которые могли бы войти в разрабатываемый план приоритетных законопроектов.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров принимал в Москве руководителей внешнеполитических ведомств де-факто Республик Абхазия и Южная Осетия. Незадолго до этой встречи Лавров заявил, что у Абхазии и Южной Осетии нет настроения последовать примеру Крыма. Эксперты считают, что этим заявлением российская сторона пытается прекратить спекуляции о возможном присоединении отколовшихся грузинских регионов к России. Рассказывает Олеся Вартанян.
Свое заявление Сергей Лавров сделал во время встречи с молодыми дипломатами из стран СНГ. Отвечая на вопрос гостей из Абхазии, министр четко заявил, что у России нет никаких планов о присоединении де-факто республик.
Я о таких настроениях не слышал. И мы уважаем волю абхазского народа, который выбрал независимость. Это наш стратегический партнер, наш союзник. Мы будем всесторонне помогать и Абхазии, и Южной Осетии в реализации того курса, который выбрали их народы.
Сказал Лавров. Спекуляции относительно возможности применения крымского прецедента в отношении двух де-факто республик возникли примерно полтора месяца назад. На эту тему высказались несколько российских политиков, и ее тут же подхватили журналисты. Сергей Лавров сказал молодым дипломатам, что ему стыдно за подобные высказывания, и что он считает их недопустимыми.
Вы знаете, бессмысленно говорить о подобных вещах, апеллируя к крымскому прецеденту. Крым – это абсолютно особый случай. Это русская земля, на которой пролито столько русской крови.
Глава российского внешнеполитического ведомства пригласил в Москву своих коллег из Абхазии и Южной Осетии для подписания плана межмидовских консультаций на ближайшие 2 года. Этот документ предусматривает сотрудничество России с Абхазией и Южной Осетией как с независимыми государствами. Глава МИД де-факто Республики Абхазия Вячеслав Черегба не замедлил с обещанием строго следовать этому плану. Его коллега из Южной Осетии Давид Санакоев назвал сегодняшнее подписание показательным.
Очень важным для нас является то, что несмотря на быстро меняющиеся условия в международной жизни, наши отношения остаются стабильными, они развиваются в таком дружественном дальнейшем ключе, и мы также предполагаем наращивать их в различных областях.
Сказал исполняющий обязанности министра иностранных дел де-факто республики Давид Санакоев. Опасения в связи с возможным включением в состав России в первую очередь связывались с Южной Осетией. Там, в отличие от Абхазии, есть политические силы, выступающие за присоединение к северному соседу. Более того, в начавшейся кампании по выборам депутатов парламента де-факто республики это одна из основных тем. Аналитик Центра стратегических и международных исследований Каха Гулашвили считает, что заявление Лаврова вряд ли прекратит споры в Схинвале по поводу необходимости вступить в Россию.
Дискуссия, она не прекратится, наоборот, это выгодно и России тоже. Держать дискуссию, чтобы показывать Грузии, что существует такая реальная опасность, и что вот Россия проявляет добрую волю.
Говорит эксперт. В данный момент России невыгодно сжигать мосты в отношениях с Грузией, считает Гулашвили. Москва взяла курс на налаживание отношений с Тбилиси, при этом сделав ставку в первую очередь на мягкую силу, то есть развитие экономических и гуманитарных связей. Россия сильно занята событиями в Украине и есть сейчас не до присоединения новых регионов, считает профессор Грузинского института по общественным делам Турнике Шарашинидзе. Кроме того, Россия, присоединив Абхазию и Южную Осетию, потеряет все рычаги влияния на Грузию.
До поры до времени Абхазия и даже Южная Осетия, которые легче, конечно, присоединить, чем Абхазию, будут использованы как наживка, так сказать, для грузинских властей.
Считает эксперт. Эта наживка, по мнению Шарашинидзе, может быть использована, чтобы заставить Грузию, например, отказаться от дальнейшего сближения с Западом. Олеся Вартаняна, Кавказ, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Вчера в рамках рубрики «Гость недели» президент Грузии Георгий Маргвелашвили дал оценку прошедшему в Праге 2-дневному саммиту Восточного партнерства. С ним побеседовала Саломе Асатиани.
Начнем беседу с встречи, которая состоялась в Праге. Это 5-я годовщина программы Восточного партнерства. Вчера, когда эта встреча открывалась в Праге, Россия в это время, в эти часы, начала военные маневры вблизи границ с Украиной. Ваши впечатления, насколько отвечает программа Восточного партнерства сложившейся ситуации и вызовам, с учетом того, что многие раскритиковали пражскую встречу из-за того, что сюда не приехали европейские высокопоставленные лица. Не было Жозе Мануэля Барозу, не было Германа Ван Ромпея. И в целом значимость мероприятия, которое должна была быть, исходя из геополитической ситуации, была значительно ниже. Что скажете?
Интересно, что вчера лейтмотивом всего дня была украинская тема. Более того, когда мы вечером работали над единой позицией, которую сегодня сформулировал президент Чехии, акцент был сделан на том, чтобы призвать Россию отвести войска от приграничных с Украиной регионов, что в свою очередь внесло бы позитивный момент в разрешении украинского кризиса.
Призывы делают многие, но хочу спросить вас о программе восточного партнерства через 5 лет после создания. Насколько она адекватна сегодняшней ситуации?
Ту агмасавлет партнёрობის программис мизнат.
Если целью программы восточного партнерства, точнее одной из целей, назовем разрешение украинского кризиса, я думаю, мы не будем адекватны. Давайте разделим ваш вопрос на 2 части. Поговорим и об Украине, и о восточном партнерстве. Начну с восточного партнерства и скажу, что в отношении Грузии это весьма позитивный механизм. На протяжении этих 5 лет мы получили от восточного партнерства множество позитивных импульсов. Тот демократический процесс, который углубляется в нашей стране, в определенной степени есть продолжение этого диалога. Мы, грузины, культурно, интеллектуально европейцы, по-моему, и в плане быта тоже. Но не произошло институционализации этого, и эта программа нам в этом помогает. Говоря кратко, считаю восточное партнерство позитивным ресурсом для грузинского процесса, для вектора, который избрала Грузия. Были высказаны разные точки зрения со стороны других стран-членов восточного партнерства. Между прочим, делегация одной страны, Беларуси, вообще не была представлена. Но я говорю о позиции Грузии и говорю о том, что начиная с 2009 года, за эти 5 лет, мы получили от восточного партнерства позитив. И обобщающий этап этого позитива – подписание соглашения об ассоциации с ЕС – тоже близкая перспектива. А теперь вернемся к украинскому кризису. Не восточному партнерству решать этот вопрос. В определенной степени детонатором украинского кризиса можем считать и восточное партнерство, так как в Вильнюсе после неподписания соглашения об ассоциации на Украине начались те процессы, которые затем развивались так динамично. Но мы не считаем, что эти 2 процесса взаимосвязаны. Мы считаем, что процессы, происходящие на Украине, и то, что случилось в Крыму, самая близкая ассоциация этим событиям – то, что произошло в Грузии в 2008 году. Эти процессы, агрессивная линия со стороны Российской Федерации, связаны с военным решением проблемных вопросов между странами. Эта проблема не была порождена восточным партнерством, и эта программа не сможет решить этот вопрос.
Ეს არ არის აღმოსავლეთ პარტნიორობის არც წარმოშობილი და ვერც გადაწყვეტს აღმოსავლეთ პარტნიორობა ამ საქმეში.
Вместе с тем, сегодня никто не спорит и о том, что восточное партнерство и Запад в отдельности воспринимаются Россией как соперники, противоречащие ее интересам. Особенно сейчас, когда создается Евразийский союз. Несмотря на это, вы лично и наша правящая коалиция не раз высказывали мнение, что возможно сближение Грузии с Западом и параллельно рациональный диалог с Россией. В одном из последних интервью вы заявили, что украинские события вас в этом еще больше убедили. Конечно, рациональный диалог можно только приветствовать, но хочу спросить, что станет целью такого диалога? Чтобы Россия отказалась от своих неоимперских амбиций, изменила свой евразийский проект? Что является главной целью? Чего вы добиваетесь при ведении этого рационального диалога?
Рациональный диалог с...
Целью рационального диалога является принятие рациональных решений. Теперь первое, как бы ни звучало неприемлемым для разных политических сил нашей страны, которые считают, что говоря громче и агрессивнее, истеричной речью они кого-либо убедят, я считаю, что рациональный диалог – это то, что мы с трудом, но добьемся с Россией. Когда человек истерично кричит, я не припоминаю из жизни, чтобы человек кричал и формулировал что-то рациональное. А теперь куда мы ведем этот процесс? Мы ведем его по тому пути, по которому шли европейские страны, как развивались бывшие страны Варшавского пакта. Если помните, наверное, вы слишком молоды, чтобы это помнить, но я жил в Советском Союзе, где даже рассуждать о том, что когда-либо Варшавский пакт распадется и эти страны пойдут другим путем, было сверхпреступлением, и даже не было об этом речи. В этом направлении пошли Чехия, Словакия, Польша и другие страны Варшавского договора. В эту сторону пошли наши партнеры, страны из Балтии. Когда мы весьма патетично говорили о распаде Советского Союза, параллельно этой патетической риторике развивалась политика балтийских стран.
Риторики с параллелу развитардебода балтийского политика.
Вы опять делаете акцент на тональности. Страны Балтии не вели параллельно два процесса. С одной стороны, урегулирование отношений с Россией и интеграцию в западные институты с другой стороны. Сначала они вошли в НАТО и Евросоюз, и только после этого начали разговор с Россией с более или менее равных позиций. Россия и им угрожала. Агрессивная риторика тогда тоже присутствовала в значительной мере. Нужно еще учесть, что тогдашняя Россия и сегодняшняя существенно отличаются друг от друга. Как вы представляете введение этих процессов параллельно?
Я вернусь к тому, о чем говорил. У меня есть возможность пообщаться с некоторыми лидерами этих стран, которые и сейчас нам дают такой совет, будь то страны Балтии или бывшего Варшавского пакта. Все эти страны и тогда действовали в рамках этого диалога вместе с партнерами. Тогда невозможно было себе представить расширение НАТО и вхождение этих стран в Евросоюз. Вели диалог с партнерами, с Россией. Все эти страны прошли этот путь, и сегодня все лидеры этих стран, с которыми я встречаюсь, у которых есть опыт взаимодействия с Советским Союзом и современной Россией, все они дают нам такой совет. Изменилась ли Россия? Конечно, изменилась. Россия сейчас, к сожалению, больше отягощена Абхазией, Цхинвали, Крымом. Ее биография за последние годы также отягощена и есть трудности.
Вместе с тем, ее стремление выражено сейчас более четко. Она усилилась и финансово.
Я не могу сказать, выражены ли более четко. Что вы имеете в виду? Не то, что Евразийский Союз. Я вам еще раз повторяю, мы жили в Советском Союзе. Евразийский Союз по сравнению с этим что-то наподобие поля, устланного цветами. Мы жили в Советском Союзе, стране, которую построили Берия, Сталин и Ленин.
С президентом Грузии Георгием Маргвелашвили беседовала Саломе Асатиани. Полную версию этой беседы вы можете почитать на нашем сайте www.echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
А теперь время рубрики «Взгляд из». Наш постоянный автор из Тбилиси Дмитрий Маниава размышляет о том, что пока общественность без особого энтузиазма следит за предвыборной кампанией в органы местного самоуправления, за кулисами идет куда более интересный процесс – распад правящей коалиции. Текст читает Демис Паландов.
До выборов в органы местного самоуправления остается менее 2 месяцев, но интерес к ним крайне низок, словно речь идет о бездарном матче команд второй лиги, результат которого, к тому же, известен букмекерам заранее. Судя по соцопросам, правящая коалиция, безусловно, доминирует и, вероятно, добьется такого же преимущества, как и на президентских выборах. Поэтому на первых полосах грузинских СМИ не выборы, а слухи о трещинах, разломах и прочих тектонических сдвигах в недрах правящей коалиции. Великого раскола ждут все, и основания для этого, безусловно, есть. Третьи по счету с октября 2012 года выборы завершают своего рода цикл, в рамках которого грузинская мечта отобрала у национального движения сначала большинство в парламенте, затем президентское кресло, а в июне, скорее всего, окончательно утвердится в регионах. После чего 2 с лишним года никаких выборов, по крайней мере очередных, проводиться не будет. Едино-антисаакашвилевский фронт выполнил свою миссию, и дальнейшее продление его существования выглядят столь же противоестественно, как попытка скрестить ежа и моржа. Линии раскола уже намечены, об этом говорят открыто. Свободные демократы Иракли Аласани и республиканцы, скорее всего, создадут условно-либерально-западнический полюс и, вероятно, будут сотрудничать с националами в парламенте. Радикальные националисты и антизападники пойдут на противоположный фланг, но о них чуть позже. А в центре останется амбициозный, как юный корсиканец, премьер-министр Гарибашвили с партией власти, опирающейся на поддержку Бедзина и Иванишвили и умеренно консервативных избирателей, которых, судя по опросам, в Грузии больше, чем остальных вместе взятых, даже если умножить их на 2. Все бы хорошо, но у Аласани и республиканцев нет весомых мотивов для того, чтобы немедленно распрощаться со своим нынешним, по сути, тепличным положением, с министерствами, ведомствами и прочими милыми сердцу аксессуарами. Разумеется, они осознают, что Гарибашвили будет беспрерывно давить на них и выпихивать из власти, но им гораздо сподручнее и комфортнее вести борьбу, опираясь на уже занятые позиции, чем превращаться в оппозиционное объединение с весьма низким поначалу рейтингом. И немного об антизападных, отчасти пророссийских силах, которые, вероятно, будут выведены на противоположный фланг и также отформатированы. Правительство отдает себе отчет в том, что быстро распространяющиеся в западных столицах идеи о финляндизации Украины могут быть спроецированы и на Грузию, что подтолкнет официальный Тбилиси к проведению соответствующего курса. Новое руководство не намерено вступать в рукопашную с разъяренным медведем, и если Ираклию Гарибашвили придется исполнить роль Пасикиви или Кекконена, или сразу обе, то ему понадобится дополнительный элемент своего рода Компартия Финляндии, то есть политическая сила, которая даст Кремлю ощущение полноценного присутствия на тбилисской политической арене и, соответственно, отдалит его от желания послать зеленых человечков в потенциально проблемные регионы Грузии. Если на флангах встанут яростно матерящие друг другу радикальные западники и антизападники, то умеренному и улыбчивому правительству посередке будет намного спокойнее, подручнее корректировать внешнюю политику. Но детально об этом возможном раскладе мы, вероятно, поговорим после того, как Вашингтон и Брюссель окончательно сформулируют свою позицию по украинскому и грузинскому вопросам. А пока что мы ждем выборов и внимательно наблюдаем, как множатся и ширятся трещины на теле все еще могучей и, на первый взгляд, единой правящей коалиции.
Демис Паландов читал текст Дмитрия Маниава.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Выступая на международном региональном форуме в Тбилиси по управлению государственными долговыми обязательствами, министр финансов Грузии Надар Хадури сказал, что правительство намерено проводить политику уменьшения госдолга. Это заявление вызвало недоумение у экспертов, ведь в текущем году планируются внешние заимствования на сумму свыше 1 миллиарда лари. Рассказывает Ираклия Рагвелидзе.
Выступая перед участниками форума, организаторами которого являются Азиатский банк развития и Министерство финансов Грузии, Надар Хадури бодро отрапортовал о грядущих планах правительства по уменьшению госдолга.
На протяжении трех дней вместе с участниками форума мы будем рассматривать примеры того, как разные страны управляют госдолгом, а также различные способы его уменьшения. Что касается Грузии, то несмотря на то, что показатели внешнего госдолга не являются критичными, по сравнению с другими странами, наши усилия будут направлены на уменьшение государственных обязательств, чтобы обеспечить устойчивое развитие экономики.
Между тем, именно в этом году, после паузы в несколько лет, грузинское правительство запланировало внешние заимствования на сумму 1 миллиард 36 миллионов лари. Последний раз сумму больше миллиарда в год правительство привлекало в 2011 году, когда от внешних кредиторов государство получило 1 миллиард 375 миллионов лари. Грузинская мечта, которая в то время находилась в оппозиции, упрекала правительство националов в неоправданном наращивании госдолга. Политика нового правительства после прихода к власти была более умеренной. В 2012 году Грузия привлекла на внешних рынках 690 миллионов лари, а в 2013 году 718 миллионов лари. Однако, по мнению экспертов, сегодня у властей просто не остается иного выхода, кроме как наращивать заимствования. Ведь в 2014 году только на погашение внешних обязательств правительству потребуется 720 миллионов лари. Экономический эксперт Демур Георгхелидзе в целом приветствует заявление Надара Хадури о необходимости снижения долгового бремени, однако считает, что у нового правительства слова часто расходятся с делом.
Бюджетная политика правительства не очень отличается от политики националов. Бюджет 2013 года разработали еще прошлые власти, и он был очень мал для динамичного развития страны. Однако и бюджет нынешнего года весьма невелик, несмотря на победные реляции властей. Внешний долг не страшен для динамически развивающейся страны, однако он разорителен для столь малого бюджета с 5% ростом.
Экономический аналитик Ливан Каландадзе также приветствовал заявление министра финансов. Однако, по его словам, ситуация с нынешним бюджетом полностью ему противоречит.
Внешние и внутренние заимствования превратились в некий тренд нынешнего правительства. В течение ближайших 3 лет правительство планирует занять на внешних рынках еще около 3 миллиарда лари. Так что, если данное заявление не найдет отражения в бюджете, оно так и останется на уровне заявлений.
Резюмировал Леван Каландадзе. По закону о государственном бюджете, к концу 2014 года общий госдолг Грузии достигнет 10,5 миллиардов лари. Из них 8 миллиардов придется на внешний долг. К этому моменту отношение общего госдолга к ВВП достигнет 36%. Это не так много. Главное, как отмечают эксперты, чтобы бюджетные доходы росли темпами, достаточными для выплат по кредитам. Иначе государству придется постоянно наращивать госдолг, чтобы платить по предыдущим займам. Сломать эту тенденцию будет нелегко, и одних заявлений министра финансов для этого явно будет недостаточно. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Психологи, работающие с учениками школ Грузии, смогут записывать сеансы терапии на видеокамеры. Эта новость вызвала волну возмущения в грузинских СМИ со стороны представителей экспертного сообщества. Однако, как утверждают в Центре психологической поддержки школьников, основанной при службе приставов Грузии, нововведение необходимо для более эффективного лечения пациентов. Рассказывает Серго Бригвадзе.
Известие о том, что в кабинетах психологов, которые проводят терапевтические сеансы с учениками школ, будут установлены видеокамеры, многие психологи восприняли негативно. В СМИ появились критические статьи о том, что подобная видеосъемка нарушает принципы врачебной этики и конфиденциальности. С этим мнением категорически не согласен заместитель директора службы школьных приставов, психолог Леван Зардалишвили. Видеозапись не обязательна и будет производиться только с письменного согласия родителей или совершеннолетних учеников, пояснил чиновник.
Она вообще-то нужна психологу. Во-первых, потому что во время сеанса терапевтического человек очень много чего не замечает. И потом психологу, для него это очень полезно просмотреть вот эту запись сначала и найти свои собственные ошибки, которые мы очень часто допускаем, потому что восприятие наше субъективное. И для того, чтобы получить объективную информацию, очень часто нужно эту запись просматривать, не, может быть, 2 раза, даже или 3 раза.
Видеозапись психотерапевтических сеансов довольно часто практикуется во многих развитых странах мира. Но для Грузии, после грандиозного скандала из-за незаконного прослушивания и видеосъемки, это довольно болезненная тема, считает психолог фонда «Глобальная инициатива в психиатрии» Джана Джавахишвили.
В нашем социополитическом контексте любая видеозапись уже настораживает. Тем более запись конфиденциальных терапевтических или психоконсультационных встреч, где профессиональная этика требует защиты и принципа конфиденциальности. Фактически нет достаточно информации насчет, как будут производиться эти записи, где будет храниться видеоматериал, кто будет допущен к этому видеоматериалу, каковы гарантии того, что они как бы не будут злоупотребляться.
Именно потому, что в Центре психологической поддержки школьников не потрудились выдать более подробную информацию о процессе видеозаписи, возникло столько критики и вопросов, говорит Джана Джавахишвили. Леван Зардалишвили пытается исправить этот недочет. Он говорит, что по соглашению, подписанному с родителями учеников, запись смогут просмотреть лишь 2 человека – лечащий психолог и супервизор. Супервизор не имеет права присутствовать в кабинете во время сеанса, он может только просмотреть видеозапись.
И эти записи мы будем ему выдавать психологу на DVD, но это DVD будет закодировано, его переписать невозможно. Так что на самом деле то, что максимально мы можем сделать для безопасности, мы это все сделали.
Леван Зардалишвили рассказал, как на практике будет функционировать система психологической помощи школьникам. Педагоги или школьные приставы, прошедшие базовые курсы по психологии, заметив признаки стресса у ребенка, должны обратиться к его родителю с советом пройти курс терапии у психолога. В случае их согласия родителям или совершеннолетним ученикам также предложат произвести видеозапись терапевтической сессии. Она будет храниться в закрытом виртуальном архиве Центра психологической поддержки школьников и может быть выдана лишь лечащему психологу и его супервизору на защищенном от копирования диске. Все записи после окончания лечения пациента будут уничтожены, уверяет чиновник. Серго Брегладзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать или прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.